Маяк Ставрополь 104.3 FM. Пятигорск 102.5 FM. Кисловодск 102.1 FM.
Маяк.
20 секунд до эфира. Микрофоны готовы. Кто сегодня вопросы для слушателей готовил?
Кнопка горит.
Телефоны выведены.
Инженеры на месте.
Погода пошла.
Нескучный вечер. Мы начинаем.
А гости где?
Акуна Матата.
Весна.
Солнце.
Радость. Счастье. Любовь.
Маяк.
Нескучный вечер.
There's something in the way you roll your eyes. Takes me back to a better time when I saw everything is good, but now you're the only thing that's good. Trying to stand up on my own two feet, this conversation ain't coming easily. And darling, I know it's getting late, so what do you say we leave this place? Walk me home in the dead of night. I can't be alone with all that's on my mind. So say you'll stay with me tonight, 'cause there is so much wrong going on outside. There's something in the way I wanna cry that makes me think we'll make it out alive. So come on and show me how we're good. I think that we could do some good. Mm-hmm. Walk me home in the dead of night. I can't be alone with all that's on my mind. Mm-hmm. So say you'll stay with me tonight, 'cause there is so I can't be alone with all that's on my mind. Say you'll stay with me tonight, 'cause there's so much wrong going on.
Walk me home in the dead of night. I can't be alone with all that's on my mind. So say you'll stay with me tonight, 'cause there is so
Это программа «Нескучный вечер». Напротив меня Таисия Золотарева.
Ну и Анна Филатова напротив меня, естественно.
Добрый вечер. Куда же мне еще деваться, как не напротив тебя, Таисия?
Нас разделяет стекло.
Да, сегодня у нас очень важная и серьезная беседа предстоит. Сегодня Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. И мы пригласили специалистов, чтобы поговорить подробнее, узнать. Светлана Савинова, врач-психиатр, детский участковый краевой клинической специализированной психиатрической больницы номер 1. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Юлия Барабанова, простите, медицинский психолог, специалист по работе с особенными детьми. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вообще специалисты Ставропольской краевой и клинической психиатрической больницы номер 1 проводят бесплатные консультации, и прийти на прием можно с ребенком. В медучреждении отмечают, что одна из проблем, связанных с аутизмом, это сложность постановки правильного диагноза. И помощь можно получить на месте. Специалисты поставят верный диагноз, диагноз, назначат программу лечения, помогут с реабилитацией, дадут необходимые рекомендации. Неужели действительно сложно поставить правильный диагноз и почему?
Да, диагноз достаточно сложно поставить. И очень часто идет гипердиагностика в настоящее время. Наверное, это тоже как одна из причин того, что статистика дает повышенную заболеваемость по сравнению с прошлыми годами.
А что значит гипердиагностика? Вот чтобы нам сразу понимать, это выявление с самого раннего возраста.
Гипердиагностика – это когда, ну, скажем, неправильное выявление заболевания.
А,
то есть, да.
То есть приписываются болезни те, которых нет, и начинают от них лечить, да, прописываются и медикаменты, и какая-то терапия, да?
Да.
И к чему это приводит, вот если неправильно поставлен диагноз?
Ну, естественно, лечение идет не таким неправильным способом, и достаточной социализации не происходит ребенка, что очень важно в данном состоянии. Неэффективное лечение, и, в общем-то.
Ну, можно еще отметить, что при неправильной постановке диагноза упускается очень ценное, драгоценное время, когда состояние ребенка может ухудшаться, и в этот момент помощь психологов, логопедов, вообще специалистов не подключена. Мы зачастую встречаем ситуации, когда время, вот это драгоценное время сензитивного периода, оно упущено, и потом очень сложно наверстать.
Ну да, это когда идет наоборот гиподиагностика, когда не ставится диагноз вовремя, допустим, это вот в данном случае.
Да. Так в итоге, когда нужно поставить диагноз? Как вы понимаете, что у ребенка именно расстройство?
И, во-первых, когда родителям, да, наверное, нужно задуматься
когда,
и забеспокоиться, что что-то не так.
Ну, говоря об аутизме, мы часто сейчас говорим о расстройствах аутистического спектра, что отражает различные его проявления. Порой уникальные комбинации преимуществ и недостатков, свойственные разным детям. Так у одних детей наблюдаются серьезные нарушения практически во всех сферах, включая когнитивную. Многие лишены способности понимать и используют устную речь, однако это отнюдь не мешает им быть относительно контактными. Но других детей с расстройствами аутистического спектра отличает интеллект выше среднего и огромный языковой репертуар с одной стороны, ну а с другой стороны неспособность к зрительному контакту и участию в значимом социальном обмене с членами семьи, ну и с верстниками. Диагноз ставится психиатром на основании результатов непосредственных наблюдений, анализа показателей социального поведения ребенка, уровня его способности понимать намерения других и использовать речевую коммуникацию, включая жестовый язык, а также оценки характера и выраженности повторяющегося поведения. Но, как правило, аутизм ставится детям до 3 лет. В зависимости от формы проявления аутизма могут быть замечены как на первом году, когда ребенок не реагирует на обращение, не тянется на руки, улыбается окружающим, не разделяя их на своих или чужих, или вообще не улыбается, не следит за показываемым предметом. В других вариантах признаки начала заболевания часто приходятся на 1.5-2 года. Когда родители замечают резкое эмоциональное снижение ребенка, регресс поведения с утратой ранее приобретенных навыков. И идет распад речи. В более старшем же возрасте поведение аутиста проявляется в уходе в себя, в значительном снижении контактов с окружающими или полным отсутствием их, погруженностью в свой внутренний мир. Формирование аутистического поведения детей занимают страхи, одно из ведущих мест. Постоянное чувство страха вызывает у детей с расстройствами аутистического спектра ряд обычных явлений природы, которые многие обыкновенные события. Может быть и такое, что ребенок не выносит громкий звук, но при этом может часами стоять возле грохочущего компрессора. В других вариантах может вообще не быть реакции на громкий звук. Игровая деятельность ребенка с расстройством аутистического спектра также лишена творчества, она автоматична, бессмысленна, стереотипна. Часто встречается в данной патологии жесткое неприятие новой обстановки, пищи, одежды, малейших изменений маршрута. Ну что еще? У детей часто отсутствует понятие «я». Когнитивные нарушения часто маскируются под хорошей, феноменальной, можно сказать, памятью. Часто детки эти имеют отличный музыкальный слух, какие-то способности математические феноменальные, ну и склонность к живописи имеют. То есть это такое расстройство, такое вот обширное, очень обширное, и описать, и можно описывать и описывать еще много-много. То есть это расстройство, которое сочетает в себе порой несочетаемое в одном ребенке. То есть здесь может быть и какой-то парциальный талант, и деструктивное поведение одновременно.
Вот сейчас современная наука называет это болезнью все-таки, потому что много статей, вот, да, мы готовились к эфиру, читали, а мнения абсолютно разные и разных специалистов. Можно ли это назвать болезнью, или же это просто особенность развития?
Ну, вообще в России это диагноз. Это диагноз, который надо корректировать.
А вот еще вы сказали, что с года, да, могут родители уже заметить,
да,
ну, вот какие-то поведенческие такие вещи. И в первую очередь, скорее всего, они идут к неврологу.
Ну,
вот,
ну,
когда
в первую
что-то
очередь,
замечают.
Да.
Есть ли сейчас вот хорошая связка между неврологом и психиатрами? Советуют ли неврологи обратиться к психиатру вовремя, да? Замечают ли они это? Или пытаются вот все-таки на своем уровне в поликлинике как-то лечить, назначать какие-то лекарства?
Нет, в последнее время, конечно, у нас связь достаточная связь с неврологами, и посылают деток, ну, в общем-то, в последнее время достаточно, заметив что-то, посылают к нам сразу.
А всегда аутизм – это врожденное заболевание, или оно может быть приобретенным с годами?
Проявление его в разные периоды жизни могут быть. Чаще до 3 лет. Но бывает аутизм, который может проявиться и чуть позже. Это так называемый атипичный аутизм. Но, в принципе, это болезнь, которая проявляется до 3 лет чаще всего. Диагноз остается потом на всю жизнь. Ну, одни есть высокофункциональные аутисты, у которых потом нивелируются какие-то расстройства аутистические, а другие менее функциональные. Ну, все зависит от того, насколько рано начата помощь, насколько эффективны занятия. Это тоже немаловажно.
Мы еще не озвучили наш телефон 29-75-75. Если у вас есть вопросы, то звоните, пожалуйста, задавайте. А также группа ВКонтакте «Радио Маяк Ставрополье». Здесь вы можете оставлять комментарии. Обязательно все зачитаем. 29-75-75.
Все-таки, если аутизм – это, ну, как мы выяснили, болезнь, да, он лечится до конца? То есть можно вылечиться полностью? Или все-таки остаются какие-то последствия, если вы говорите, что синдром остается потом на всю жизнь?
Ну, я же говорю, тут в зависимости от формы. Есть такие дети, у которых, то есть аутизм как бы не чистый, а имеются какие-то расстройства определенные аутистического спектра. И зачастую при лечении, при коррекции мы потом видим, что они полностью даже исчезают.
Практически исчезает.
В зависимости от формы, конечно, от проявления, от тяжести.
Чаще всего нужен взрослый человек постоянно с детками такими, и когда они вырастают, им нужен вот какой-то помощник, да, по жизни, который будет им помогать. Или же они могут абсолютно самостоятельную жизнь вести?
Ну, нет, конечно, нет. Чаще всего, если это сам аутизм, то, конечно, нужен человек всегда рядом, который будет сопровождать.
Давайте вернемся к школе аутизма. У вас проходят бесплатные консультации, занятия. Вот немного расскажите, что это за школа, какие там занятия проводятся, кто преподаватели?
У нас в структуре школы есть несколько блоков, которые ведут разные специалисты. Это психиатр, психолог, логопед. Также у нас принимают участие и социальные работники. Структура школы основана на том, чтобы информировать родителей, оповещать их о новых техниках, которые возможны при работе с детками. У нас школа функционирует с 2014 года, и эти встречи
уже
проходят...
Уже пятый год, получается, да?
Да. И эти встречи проходят у нас традиционно 1-2 раза в год. Это, как правило, весной и осенью. С начала, с 2014 года структура школ всегда меняется, она очень у нас динамична, у нас меняются, добавляются или же изменяются темы. Например, появились вот практические тренинги совместно с детьми. И родители на этих тренингах пробуют полученные техники, которые услышали на лекциях. Для чего же это делается? Ну, для того, чтобы родители могли посещать занятия иногда и повторные. У нас бывали такие случаи, когда родители еще и повторно приходили, черпали для себя информацию. Здесь дети растут, и то, что было актуально, допустим, 2 года назад для родителей, уже не актуально сейчас. Актуальны новые вопросы. И очень приятно, когда родители приходят, задают эти вопросы, общаются. У нас бывали такие приятные моменты, когда родитель просто потом остаются, формируются свои там микрогруппы и общаются, взаимодействуют, и даже могут общаться потом и после.
Да, это же здорово, когда есть, да, поддержка внутри, ну, тех, кто тебя понимает абсолютно от и до, да, там что-то подсказать, поделиться опытом, кто с этим сталкивался.
Безусловно, эта поддержка очень нужна. В первую очередь она нужна родителям. Родитель оказывается в очень уязвимом положении, когда есть масса своих переживаний, переживания за ребенка, переживания за его состояние, переживания, огромное количество переживаний и непринятия, и всего-всего. И они находятся в очень таком сложном положении, и родителям в первую очередь необходима эта поддержка, принятие, и с ними нужно беседовать. И иногда в работе даже больше внимания уделяется родителям.
Потому что от их состояния зависит состояние эмоциональное ребенка, правильно? Потому что если они видят, что мама или папа в напряжении постоянном, бесконечном, какой-то тревоге, то это все, естественно, сказывается в первую очередь
безусловно.
На детях.
Какие тренинги проводите?
Вот как раз сегодня у вас, да, прошло занятие?
Да, у нас сегодня было занятие.
Что это было?
Практически тренинг у нас будет организован в четверг совместно с детьми. На прошлой неделе мы с родителями говорили про формирование навыков самообслуживания у детей. Были определены с участниками тренинга их индивидуальные запросы, о чем они хотят, чему они хотят научить своего ребенка на практическом тренинге. И в четверг мы встречаемся для того, чтобы детально проработать. Это будет про способность самостоятельно одеваться, способность расчесывать волосы своим детям.
То есть даже вот такие практические, да, как раз навыки, которые нужны потом каждый день.
Ну, безусловно, работа психологическая вообще направлена на то, чтобы научить ребенка жизненно важным, базовым жизненным навыкам. Это способность контактировать с окружающими, это способность попросить то, что хочет ребенок, показать или вообще в идеале сказать о том, что болит, что беспокоит. Ну и в дальнейшем, конечно, необходимы такие навыки, как умение находиться в транспорте, готовить себе еду. Это все очень важно, и на это направлена вся работа.
А с детьми какого возраста вы работаете?
Ну, вот
сам... Или как-то делятся, может быть, на группы по возрасту именно?
В индивидуальной работе или в групповой?
В групповой. И в индивидуальной можете на тот вопрос ответить.
Ну, в индивидуальной работе всегда самый маленький у меня ребеночек был, ему было 1 год и 8. Когда направляют врачи, психиатры наши направляют всех деток на индивидуальную работу, и все дети имеют право воспользоваться этой формой помощи. Поэтому вот работаю с самого маленького возраста.
Как только диагностировали. Как вот с таким малышом работаете? 1 год и 8 месяцев, это же вообще крошка.
Ну, этот крошка умеет уже показывать, что ему хочется, да? Или мы формируем эти способности, чтобы он мог показать. Вообще работа необходима для выстраиваться таким образом, чтобы у ребенка была мотивация обратиться к взрослому. тем самым потом ребенок переносит опыт на обращение к своим родителям. То есть игрушку нужно достать, или игрушку нужно завести, или там, на нее подуть, или как-то привести ее в движение. И, соответственно, ребенок обращается к взрослому с вот этой вот невербальной даже просьбой. И потом этот опыт переносится в дальнейшем.
Вот, наверное, как раз о мотивации, это вот вопрос, вернее, мотивации, это самое важное, потому что даже ну, вот для нас сейчас, да, для взрослых людей мотивация, она толкает к чему-то, а для детей с аутизмом и вовсе, для детей с аутизмом, для их родителей, наоборот, вот вылечиться, может быть, и есть, вернее, для этого должна быть мотивация какая-то. Как эту мотивацию вы формируете?
Я бы сказала, что правильнее было бы сказать, что мотивацию общаться мы формируем, да, у ребенка. Все-таки структура дефекта такова, что у ребенка нет желания контактировать с окружающими. Или же он контактирует своими ему понятными способами, ему понятными сигналами, не всегда понятным родителям. Эти сигналы. И в первую очередь необходимо у ребенка пробудить мотивацию к контакту со своими близкими, а родители понимать, соответственно, его сигналы, которые он посылает.
Ну, это получается, я так понимаю. А, да, то есть через какое время можно добиться результатов? Или тут настолько индивидуально, что невозможно сказать точно?
Ну, абсолютно правы. Невозможно сказать точно, когда это будет. Наибольшие и наибыстрейшие результаты бывают тогда, когда есть комплексная работа медиков, психологов, социальных работников, родителей. Вот когда родители слышат всех специалистов, тогда эффект гораздо быстрее достигается.
Ну, еще, конечно, от формы заболевания.
Да, безусловно.
От течения, формы.
Как чаще всего вот родители реагируют на то, что вы им говорите? Вот такой диагноз. Они долго им приходится вот, ну, адаптироваться к этому и принять это, да, что есть такое, с этим надо что-то делать.
И что это сейчас, наверное, вот именно свалилось на их плечи, скорее принять это? Это же сложно, скорее всего.
Ну, это достаточно сложно, конечно, родитель попадает в такую ситуацию, когда мама вообще аутичного ребенка, она испытывает, в принципе, стресс с самого рождения, особенно если проявление с младенчества, то мама не получает той эмоциональной отдачи, скажем, за все ее старания, за все ее усталости, если обычный ребенок вознаграждает потом ее улыбкой, там, прильнет,
да,
и все, и все, да. А здесь, конечно, мама испытывает большущий стресс, когда нету никакой отдачи, и мама, конечно, мамы такие склонные к депрессиям. Но попадая в руки специалистов, в общем-то, мы для того и проводим эти школы, чтобы и снизить стресс мамам, рассказать им о заболевании и тем самым научить правильному подходу к своему ребенку. Ну и этим мы и снижаем стресс, то есть мы помогаем маме функционировать со своим ребенком, правильно обращаться. Она начинает правильно обращаться с ребенком, правильно обучать, слышать ребенка, понимать его, чувствовать его. Этому мы его и учим в своих методиках.
Ну, помимо мамы еще есть в семье и папа. А еще есть братья, сестры,
бабушки,
а еще есть
дедушки,
бабушки,
да.
Дедушки, да. И это категория семьи, которая, к сожалению, пока еще к нам не так часто приходит. Как правило, чаще отправляют мам на баррикады. Но
ну папа... и бабушки были, и папа были, помню.
Бывают,
были.
Приходят, но на индивидуальную работу их так мало не обращаются.
Сложно затащить папу, да?
Где-то, да, бывает сложно, где-то их процесс принятия этого состояния может быть гораздо дольше.
В тему о том, затащить ли, может быть, они сами приходят со своим желанием, со своим стимулом, или все-таки приходится так немножко добровольно, принудительно?
Нет, вы знаете, есть родители, и бабушки, и дедушки, и даже дяди, тети, которые проявляют свою собственную инициативу, они хотят разобраться, они хотят понять, они часто могут даже задавать вопросы, а как, а что, а как нам вот это сделать, как нам то. То есть, ну,
И тогда динамика у ребенка гораздо лучше.
Вот хочется, чтобы, кстати, папы все-таки ходили больше, потому что только недавно делали материал по школе приемных родителей, и там папы говорили, что они боялись, что они там не полюбят или что-то. Ну, много проблем, да, тоже существует. Но когда они пришли, увидели таких же пап, сомневающихся, боящихся, там, не знаю, то все их отпустило, да. Проблемы немножечко нивелировались, они поняли, что они не одни такие в жизни, что у других людей тоже есть такие же сложности, трудности. Так же и здесь, да, если бы вот они, может, контактировали друг с другом ближе, они легче бы переживали это.
Ну, на папу тоже ложится такой груз, что проблемы всегда эти, как бы, долгосрочные. И папы это понимают, и, в общем-то, понимают, что такой ребенок, это и финансовые вложения. Как правило, папы часто на работах пропадают очень часто, и часто, конечно, отстраняются от воспитания таких деток. Тоже такое есть.
Ну, зарабатывать деньги, естественно.
Да, это тоже.
Но ребенку-то всегда нужна ласка,
любовь и внимание.
Это понятно,
но вот такое существует, что мамы, конечно, большей частью проводят.
Сейчас мы прервемся буквально с вами на несколько минут и вернемся. Не переключайтесь.
Маяк.
Мчатся быстрые реки, тает снег на крутых берегах, и в песнях с разных сторон все больше я слышу слов о себе. Я иду, я иду. Разные люди встречают меня, много хороших, немало горячих, но никто и нигде мне не скажет нет, потому что я весна. Я иду, я иду.
Весенняя примета. Вот если чешется ладонь, возможно, на ней формируется линия любви.
Радио «Маяк». Открой свое сердце.
Нескучный вечер на «Маяке» продолжается. Таисия Золотарева,
Анна Филатова.
И наши гости — Светлана Савинова, врач-психиатр, детский участковый краевой клинической специализированной психиатрической больницы номер 1, и Юлия Барабанова, медицинский психолог, специалист по работе с особенными детьми. Еще раз здравствуйте.
Да, здравствуйте. Напоминаю, что сегодня Всемирный день распространения информации об проблеме аутизма. Об этом мы сегодня и говорим.
Вот мы как раз и распространяем, пытаемся распространить информацию, как можно до больших людей донести.
Светлана, Юлия, скажите, правда ли, что детей аутистов, да, становится в последнее время больше? И известны ли причины, почему?
Ну, судя по эпидемиологическим исследованиям, проведенным за последние 50 лет, распространенность расстройств аутистического спектра, по-видимому, возрастает во всем мире. Но статистика значительно варьирует. И вот хочу наши данные привести. По данным на Ставропольской краевой клинической специализированной психиатрической больницы номер 1, аутизмом страдает один ребенок на 10 тысяч. Анализ заболеваемости среди детей в 2018 году показал, что в Ставрополе каждый 2000-й ребенок имеет аутистическое расстройство. А в период с 2016 по 2018 год уровень заболеваемости детским аутизмом в краевой столице вырос в 1.5 раза, а по региону в 1.3 раза. Угу. Ну, что сказать, очевидный рост заболеваемости идет за счет расширения диагностических критериев, скорее всего.
Ну, то есть это не значит, что аутистов стало больше, это значит, что диагностируется просто чаще, да?
Ну, смотрите, и это то же самое. И возросшей информированностью тоже люди стали чаще обращаться. Совершенствованием средств диагностики, наверное, тоже как идет. Ну и, конечно, наверное, конечно, с моей точки зрения, и средовыми факторами, то есть окружающей средой. Как показали многие исследования, дети-аутисты, они более чувствительны к факторам окружающей среды. То есть, наверное, все-таки это тоже играет роль, наша окружающая среда.
А вот вы говорили о методах, да, методики различные. Если посмотреть на методики, допустим, ну, 20-30 лет назад и сейчас, какой-то есть прорыв вообще в мировой научной мысли в этом плане, в этом направлении? Или все примерно, ну, как бы движется в одной методике?
Ну, прорыва как такового, как можно сказать, просто сейчас используют термин именно расстройство аутистического спектра, и, наверное, за счет этого тоже как бы расширяется статистика. Раньше просто считали, наверное, аутизм чистый, вот ядерный аутизм Каннера. За счет этого, наверное, идет увеличение.
А если именно брать работу, да, по корректировке, вот здесь есть какие-то новшества за последнее время?
Ну, новшества, я думаю, что в коррекционной работе, в методиках, вот это, конечно, новшество.
Да. Безусловно, детям, наверное, большую часть времени в настоящее время признается, что больше эффективней именно психологическое сопровождение ребенка, психологическое и социальное сопровождение его. Методы, говорить о методах, ну, игра как была основным методом социализации, так она и остается и по сей день. Это те базовые техники, базовые понятия, которые, ну, остаются у нас на все время.
Ну, наверное, IBA-терапия, да, вот как бы в последнее время она, в принципе,
такое?
IBA-терапия – это прикладной анализ поведения, да, который сформировался у нас в Европе. Но суть в том, что, да, это метод очень интересный, он полезный, в очень интересные техники, которые могут приносить результаты в определенный период времени. Но, как было сказано одним из специалистов по игровой терапии, ребенок, который развивался, учился по IBA-терапии, он должен в дальнейшем и в садик идти с IBA-терапией, и в школу идти с IBA-терапией. То есть, ну, как
использовать его как техники, да, то это было бы очень эффективно в некоторых случаях.
Опять же, всё индивидуально, наверное, в зависимости от проявления.
Есть детки, которые хорошо идут на одних техниках, есть детки, которые больше дают результаты совместно с мамой в паре, есть детки, которые только по EBA работают, прогресс у них заметен. То есть, действительно, это очень индивидуальный.
То есть, получается, в игре дети учатся и говорить, да, в смысле общаться с людьми, и навыки самообслуживания получают именно в игре.
В первую очередь дети учатся контактировать.
Угу. А контакт же в первую очередь.
Да. Они учатся контактировать, они учатся взаимодействовать сначала с мамами, с папами, потом с другими детками. Они учатся проигрывать. Эмоциональная сфера очень сильно обогащается за счет совместной игры. И вот здесь в совместной игре вообще для детей с аутизмом кроется очень важный секрет. Через игру, когда взрослый играет с ребенком на той волне, которую ребенок задал, для ребенка это в его голове формируется образ, что меня поняли. И это тогда очень такой важный шаг на путь реабилитации. То есть мы к ребенку сделали этот шаг, и тогда он к нам сделает еще два. А потом уже в этой игре можно предъявлять ему разные требования, можно предъявлять ему какие-то новые инструкции, задания и так далее.
А вы как-то вот общаетесь с родителями, учите их именно найти вот этот общий язык, понять ребенка?
Да,
или они сами уже находят его?
Безусловно, учим. Этому уделяется очень много времени, безусловно.
Как это делается?
Это делается именно с родителями?
Да, да, именно с родителями.
Они постоянно присутствуют они постоянно участники работы любой. То есть если это мы работаем в кабинете, или это групповая работа, или же когда родители совместно ходят с детьми на культурно-досуговые там мероприятия, родители непосредственные участники. И все с ними обсуждается, проговаривается, вот демонстрируется, они включаются в эту работу. Иногда их приходится включать в работу. И так далее.
Вот снова по поводу приходится. Как избежать этого эмоционального выгорания у родителей? И как уже было сказано, им приходится, может быть, даже сложнее, чем детям в этих ситуациях.
Когда дети, у детей, у этих детей какие-то успехи бывают, естественно, это какая-то действительно поддержка мамы. Это самое главное, что нужно маме в данной ситуации, определенные успехи ихних детей. Это вот самое главное вознаграждение, наверное.
Да, это, кстати, бывает гораздо большим стимулом и более важным стимулом, нежели любое там их вовлечение. Да, родители сами видят этот эффект положительный.
А как вы, психологи, избегаете этого эмоционального выгорания? Тоже же приходится сложно.
У нас есть супервизоры, супервизии, где мы обсуждаем различные сложные вопросы, можем это все отреагировать, проговорить, проработать.
То есть тоже это, терапия, конечно, да, для вас тоже нужна, потому что куда же девать это все?
Ну, в общем-то, да. Так же, как и любому специалисту, который работает с особенными детьми.
Сейчас много статей есть по поводу того, что знаменитые люди всего мира болели аутизмом, да, или выявляли диагноз аутизма. И вы говорили, что у многих деток интеллект выше среднего, у них есть способности в живописи, в математике. Вот давайте немножечко поговорим, времени остается мало, катастрофически, об этом. Вот какие детки к вам приходят, может быть, с какими уже талантами, и, может быть, через творчество как-то можно тоже их социализировать или вот как-то оно помогает?
Ну, мы можем ссылаться на пока на мнение наших родителей, которые приходят, да, потому что родители, они чаще нам обозначают, какие у ребенка те или иные возможности проявились. Ну, вот некоторые родители нам рассказывают, что, например, там ребенок стал большой интерес проявлять к музыке, и какие-то у него музыкальные способности проявляются в дальнейшем. Они развивают эти способности. Но вообще, конечно, нам нужно опираться и родителям в первую очередь на то, что сейчас умеет ребенок. Каждый родитель хочет, чтобы у ребенка были какие-то свои выраженные способности, таланты, но нужно смотреть на то, что ребенок умеет сейчас, и научить его жизненно важным навыкам, а не замахиваться на какие-то завышенные требования.
Ну, как у всех детей, да, есть что-то заложенное, да, уже от рождения, какие-то задатки творческие или, ну, склад ума, я не знаю, свой, который нужно развивать, да, получается?
Ну да, родителям нужно увидеть, чем интересуется ребенок, и стараться поддерживать этот интерес и в этом плане развивать. Вот, допустим, часто детки интересуются символами, цифрами определенными. Надо развивать счет постепенно, и тогда этот талант, скажем, выплывет быстрее, да. То есть, как бы были такие детки, которые в уме оперировали цифрами трехзначными, которые просто говоришь, ты еще не успеешь на калькуляторе, а они уже выдают. Mm-hmm. Да, были детки, которые приходили, настольная книга, таблица Брадиса, которые знали там
всё.
Да, есть такое. То есть это феноменальные, парциальные, вот чаще парциальные, конечно, вот такие таланты, да.
Очень часто, ну, частенько бывают родители отмечают у мальчиков интересные способности к конструированию, когда они там из конструктора могут иногда даже по памяти собрать какие-то сложные конструкции, там, имитацию корабля, имитацию машины.
Угу. Все, пазлы очень часто эти детки собирают. То есть маленькие детки, но они собирают пазлы очень достаточно сложные, абсолютно без помощи взрослых. Это тоже вот как бы замечено для таких деток.
Ну, это вот хорошая память, да? То, что они концентрируются очень серьезно на каком-то
объекте.
Нет,
в том-то
объекте,
и дело,
нет?
Что характерно внимание рассеянное у этих деток, но развита механическая память очень хорошо.
То есть если они что-то один раз сделали, они потом могут повторить, да, легко это?
Механическая память заключается в том даже, что ребенок один раз услышав какое-то стихотворение, он может полностью повторить. А если он просто посмотрит это, то может запомнить до запятых. То есть как бы феноменальные такие проявляются периодически. Ну, опять-таки, это не у всех деток. Конечно же, не у всех деток. По статистике, это где-то 10% детей из аутистов. Но в общей популяции это гораздо меньший процент, почему-то по статистике так.
Надо также еще отметить, что дети чаще и чаще запоминают именно то, что им интересно самим. То есть они к этому больше интерес проявляют. Действительно, бывают случаи, когда могут один раз прочитать и полностью воспроизвести, один раз услышать и полностью повторить. Но это больше относится к тому, что интересно самому ребенку.
Угу. Светлана, Юлия, время пролетело незаметно, правда, но давайте все-таки скажем, где вас искать, вот, да, если родители сейчас услышали, у кого-то, кому-то нужна помощь ваша, школа аутизма действует. Как вас найти?
У нас функционирует кабинет в Краевой психиатрической специализированной больнице, кабинет детский по работе с детьми с аутизмом. Изначально родители посещают кабинет доктора на предмет выявления или невыявления этого состояния, а доктор направляет уже в кабинет психологической коррекции, где происходит также диагностика, и потом в дальнейшем происходит индивидуальная работа. Дети, прошедшие индивидуальную работу, потом включаются и также и в групповые работы, в группы социальной адаптации и так далее. Там нас
и сайт, да, есть у вас? Потому сайт. Что сейчас все пользуются сайтами в первую очередь. А давайте назовем сайт. Хорошо, мы тогда в группе ВКонтакте «Радио Маяк Ставрополь» вывесим, а вы посмотрите все контакты. Спасибо большое, что пришли. Светлана Савинова, врач-психиатр, детский участковый краевой клинической специализированной психиатрической больницы номер 1, и Юлия Барабанова, медицинский психолог, специалист по работе с особенными детьми. Сегодня во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма были у нас в гостях.
И
спасибо
напомню,
большое.
Школа работает два раза в год, да, осенью и весной, да. Когда открывается?
Она уже
завершается.
Все отлично.
Да, и вся информация на нашем сайте всегда присутствует. Угу.
И Анна Филатова.
До встречи.
Маяк.